День 11 марта, память ежебосвятика отца нашего Сафрония Премудрого, патриарха Иерусалимского, святый Сафроний, самое имя которого означает целомудрие, родился в Дамаске от благочестивых и целомудренных родителей. Они были именитые граждане и звали их Плинфос и Мира. С юности блаженный Сафроний стал жить согласно своему имени, любя премудрость духовную и внешнюю, и девственную чистоту, сохраняя от утробы матери. Обе эти добродетели, премудрость духовная и девственная чистота, называются целомудрием. Так, по словам святого Иоанна Лествичника, целомудрие есть общее название для всех добродетелей, и все их старательно усвоивал целомудренный Сафроний. Прежде всего, он изучил внешнюю философию, за что и был прозван софистом, то есть премудрым. Это название софист в те времена было очень почетным, и его получали выдающиеся философы, например, Ливаний, софист, знакомый святого Василия Великого. Желая после внешних философий приобрести духовную премудрость, блаженный Сафроний обходил монастыри и пустыни отшельников и получал от богоугодных отцов пользу для своей души. Пришел он и в святый град Иерусалим, и, посещая ближние монастыри, вошел в Киновию великого Феодосия, где нашел инока Иоанна, прозываемого Мосх и Евират, саном пресвитера, человека добродетельного, притом весьма искусного и по внешней, и внутренней премудрости. Сафроний привязался к нему всем сердцем, как сын к отцу, как ученик учителю, и следовал ему всюду до самой его кончины, хотя с ним вместе по монастырям и пустыням, посещая святых отцов и записывая их житие на пользу себе, как об этом свидетельствует книга, написанная ими обоими, под названием «Лимонар» или «Цветник», и одобренная на 7-м Вселенском соборе. В этой книге учитель святого Сафрония часто называет его софистом, как равного себе в философском образовании. Но преподобный Иоанн называет блаженного Сафрония не только софистом и господином своим, но даже отцом. Он не смотрел на него, как на ученика, а как на своего друга, спутника и сотрудника, как человека выдающегося жизни. И, кроме того, он провидел духом, что Сафроний будет великим пастырем и непоколебимым столпом Церкви Христовой. С этим преподобным Иоанном святый Сафроний еще до своего пострижения прожил довольно долго, сначала в Палестине, в той же Киновии великого Феодосия и в пустыне Иорданской, и в так называемом новом монастыре, построенном святым Саввою. А потом оба Иоанн и Сафроний покинули Палестину из страха пред нашествием персов и отправились в область Антиохии Великой. В это время царь персидский Хозрой-младший пошел на греческую землю войною по следующей причине. Мучитель Фока, как о том подробно пишет греческий историк Никифор, убил греческого царя Маврикия и захватил царский престол. А царь Маврикий когда-то оказал большое благодеяние Хозрою персидскому. Когда Хозрой был изгнан из персидского царства и бежал в Грецию, то Маврикий был ему вместо отца и помог ему своими богатствами и воинской силой возвратить себе престол в Персиде. Так установился прочный мир между греками и персами. Когда же услышал услыхал Хазрой об убийстве благодетеля своего, греческого царя Маврикия, сильно пожалел о нем и, нарушив мирный договор с греками, пошел мстить за убиение Маврикия. Персидские войска вступили во многие греческие владения, главным образом в Сирию, Финикию и Палестину, и покорили их. Тогда святые отцы, проводившие в тех странах постническую жизнь, оставили монастыри и пустынные жилища свои и бежали, кто куда мог. В это самое время и святые Иоанн и Софроний ушли из Палестины, а после ухода их был взят персами святый город Иерусалим и святое древо животворящего креста Христова вместе со святейшим патриархом Закарием было захвачено в плен. Оно пробыло в Персии в плену 14 лет. Великое скорби и сожаление всех христиан. Прежде пленения Иерусалима святые Иоанн и Софроний, как сказано было, зашли в область Антиохийскую и по обычаю своему, подобно пчелам, летающим по цветам и собирающим мед, обходили все места, где только слышали о добродетельных отцах, и, собирая духовный сод, сваще медового записывали их жития и вышеупамятную книгу «Лимонар». Когда же и туда стали приближаться персидские войска, они отплыли в Египет, в Александрию, где делали то же самое. Великую пользу принесли они всему потомству христианскому, описав деяния и поучения многих святых отцов, что видели они своими глазами и своими ушами слышали. Святый Софроний, когда прибыл в Александрию, не был еще пострижен в иноческий образ, что видно из 69 главы их «Лимонария», где учитель Софроний Иоанн Вивирац говорит следующее. «Пришли мы в Александрию, я и Кир, Софроний, брат мой, до пострижения его, и пошли Каме, Павадию, мужу добродетельному и Божию рабу». Еще во главе его 10 он же говорит, «Я с господином моим Софронием пошли в Лавру, отстоящую от Александрии, 18 поприщ, к одному старцу, очень добродетельному, родом египтянину, и сказал ему, «Господин и отец, скажи нам слово, как жить нам друг с другом?» Кир, софист, Софроний, хочет удалиться от мира и стать иноком. Тогда сказал им старец, «Хорошо делаете, дети, что оставляете мир и ради спасения своей души сидите безмолвие в келье, оберегайте свои помыслы и молитесь беспрестанно с надеждой на Бога. Он даст вам свой разум и просветит ваш ум». Отсюда видно удивительный добродетель святого целомудренного Софрония. Он, будучи мирянином, так много трудился, посещая в разное время монастыри и пустыни, и с таким усердием искал себе душевной пользы, как бы встать на путь спасения. Так что до пострижения в иноки уже был совсем как инок, проводя добродетельную иноческую жизнь. Потом он был пострижен учителем своим во время постигшей его болезни, от которой он думал, что умрет, и было ему видение. Об этом учитель его пишет в 102 главе следующее. «Когда брат мой Софроний премудрый был при смерти, стояли мы около него с Саввой Иоанном с Схоластиком, и сказал нам Софроний, мне казалось, что я иду какой-то дороге и вижу целый хор девиц, которые с весельем говорили, пришел Софроний, венчался Софроний, потому девицы ликовали перед ним, что самое имя его означает «целомудрие». Вот что написал о нем его учитель. Выздоровев от болезни и уже будучи иноком, он еще больше трудился и заботился о своем спасении и спасении других. В то время в Египте распространилась северова ересь, и они оба с учителем много боролись с еретиками. Мудрые и начитанные в Божественном Писании, они спорили с еретиками и побеждали их. За это святейший патриарх Александрийский Иоанн Милостивый очень любил их и почитал, как искренних друзей, помогавших ему прочим еретиков и утешавших его в печали. В житии его, написанном Леонтием, епископом Неапольским, рассказывается, что святый Иоанн Милостивый имел обычай по средам и пятницам сидеть при входе в церковь, позволяя всякому желающему свободно приходить к себе и выслушивать нужды всякого, помогал, уваживал в раздоре и споре, так творил он мир среди людей. Если же случалось, что никто не приходил к нему, тогда он так сидел и ничего не просил, никто у него, то он вставал печальный и со слезами уходил в свой дом, говоря: «Нынче ничего не нашел смиренный Иоанн, ничего не принес Богу за свои грехи». Блаженный же Софроний, о котором идет речь, друг его, утешая его, говорил ему: «Право, отче, тебе ныне надо веселиться, потому что твои овцы живут мирно, без раздоров и ссор, как ангелы Божии». Отсюда видно, в каком почтении и любви у этого святейшего патриарха были святые Софроний со своим учителем. Оба эти святые обыкновенно старались каждый день поучаться чему-либо новому, видя или слыша что-нибудь полезное для себя, и случилось с ними следующее, как рассказывает о том Иоанн: «Я с господином моим Софронием премудрым пошли в дом Стефана Философа, жившего по дороге в церкви Пресвятой Богородицы, построенную патриархом Евлогием на восток от великого Терафима. Был полдень, когда пришли мы к дому философа и постучались в ворота, привратник сказал нам: «Еще почивает господин мой, подождите немного». Тогда я сказал господину моему Софронию: «Пойдем к Терафиму и побудем там. Это место уважается жителями Александрии. Говорят, царь Александр Македонский принес из Египта мощи святого пророка Иеремия и положил там, когда основывал в честь себя этот город. Придя туда, мы никого не нашли там, кроме трех слепых, и молча сели подле них со своими книгами. В разговоре друг с другом один слепой сказал другому: «Друг, как ты ослеп?» А тот отвечал: «Я в молодости был корабельщиком. Когда мы плыли из Африки, мне очень много пришлось смотреть на море. На глазах у меня сделались бельма, и я ослеп». Потом другой на вопрос, как он ослеп, отвечал: «Я работал на стеклянном заводе, и однажды неосторожно, делая стекло, обжегся. Так от огня я потерял зрение». Рассказав причину своей слепоты, оба слепых просили третьего, как он ослеп. Тот отвечал им: «Когда я был молод, я не любил трудиться и работать, а нравилось мне лениться. Будучи же сластолюбив и не имея чем питаться, я начал воровать и делать много зла. Однажды я увидел, несут хоронить мертвеца, одетого в дорогие одежды. Я пошел за носильщиками, чтобы посмотреть, где его положат. Мертвеца похоронили у церкви святого Иоанна. Когда настала ночь, я открыл склеп, вошел туда и снял с мертвого все, оставив на нем только рубашку. Выхожу я из склепа, а во мне говорят злые мысли: «Вернись, возьми рубашку, ведь она очень хорошая». И я вернулся, я окаянный, чтобы снять и рубашку, и оставить мертвеца нагим. И вот встал мертвец, сел передо мною, поднял руки и пальцами своими ободрал мне лицо и выцарапал мне оба глаза. Тогда я, окаянный от беды такой и от боли, едва вышел из склепа. Вот как я ослеп, услышав это. Поманил меня господин мой Софроний, и мы ушли от слепых. И сказал мне Софроний: «Правда, отец Иоанн, сегодня нечему больше учиться. Достаточно полезного узнали, что никто, делая зло, не может укрыться от Бога». Отсюда ясно, как оба эти святые, Иоанн и Софроний, заботились об ежедневной пользе себе словами: «Сегодня нечего». Нечего больше учиться. Мы сегодня достаточно полезного узнали, но он показывает, что каждый день они старались приобрести какую-нибудь пользу себе. Во время пребывания там, в Александрии, блаженный Софроний описал чудеса святых мучеников Кира и Иоанна, благодарны за исцеление своих глаз, потому что, когда заболели у него глаза, и он прибег с молитвою и верою к тем святым бессребреникам, врачам, то получил от них красивое исцеление в их церкви, находившейся в Александрии. Поэтому он усердно чтил их. Через несколько лет и Египту, где находится Александрия, начало угрожать персидское нашествие, и блаженным отцам Иоанну и Софронию пришлось бежать и оттуда. И святейший патриарх Иоанн Милостивый и страха пред варварами обратился в бегство. Вместе с ним они отправились в Константинополь и сели на корабль, желая быть вместе с тем, который не хотел с ними разлучиться. На пути святейший патриарх заболел и представился в своем родном городе Аусафунте. Прекрасную жизнь его и бесчисленные милости премудрый Софроний почтил похвальным надгробным словом. После погребения патриарха он отправился в Древний Рим вместе с учителем своим Иоанном. И собравшиеся около ней братья до 12 человек прожил же несколько лет в Риме. Преподобный Иоанн, учитель Софроний, уже будучи старцем, отошел ко Господу. Умирая же, он завещал возлюбленному своему ученику и духовному сыну Софронию Блаженному не погребать его тело в Риме, но положить в деревянную раку и отвезти на гору Синайскую. Если же нельзя будет достичь Синайской горы из опасности нападения варваров, то погребти его мощи в Кенове святого Василия Великого, где преподобный Иоанн был сначала иноком. Так он и сделал. Подобно ветхозаветному Иосифу, вынесшему тело Иакова из Египта к месту погребения отцов своих, он взял из Рима тело преподобного Иоанна, своего духовного отца, и отплыл с братью в греческие земли. Приплыл же в Аскалон, и узнав, что от варваров невозможно дойти до Синайской горы, пришел в Иерусалим, занятый персами, и погреб тело отца своего духовного в Феодосиевской Кенове, и сам остался жить со своей братью в Иерусалиме. Патриарший престол там занимал тогда Модест вместо патриарха Захарии, бывшего плену в Персии вместе с честным крестом. Спустя же недолгое время после прибытия святого Софрония из Рима в Палестину соизволил Бог возвратить из плена в Иерусалим святое крестное древо и патриарха Захарию. Это случилось так. Воевода Ираклий, убив царя-мучителя Фоку и заняв сам греческий престол, начал войну с Персией и, одержав много побед над войсками Хазроя, владел его городами лет семь. Потом Сироиес, сын Хозрою, убив своего отца и сам став персидским царем, старался примириться с греческим царем Ираклием. А царь Ираклий первым условием мира поставил, чтобы царь персидский уступил Иерусалим грекам и возвратил честное древо Святого Креста и с ним патриарха Захарию. Это было исполнено и с великою честью после 14-летнего плена было возвращено из Персии крестное древо, которое сам царь Ираклий нес на своих плечах в святый город, как о том написано под 14 сентября. Святейший патриарх Захарий опять занял свой престол. Через несколько лет честное древо животворящего креста Господня тем же царем Ираклием было перенесено из Иерусалима в Царьград, чтобы столь великое христианское сокровище не взяли опять в плен какие-нибудь враги. Действительно, потом опять в Иерусалим был взят врагами, как о том будет сказано ниже. Патриарх же Захарий недолго пробыл на престоле после возвращения своего из плена и отошел к Господу, а преемником его на престоле был опять Модест, но прожил только 2 года. По смерти же Модеста на патриаршество в Иерусалим был избран святый Софроний. В это время возникла ересь монофилитов, иначе сказать, единовольников, признающих в лице Христа в 2 его естествах, божеском и человеческом, одну волю и одно действие, как будто бы каждое естество не имело своего особого, свойственного ему действия и желания. Исповедующие такое учение хулят Христа, признавая его несовершенным в обеих естествах. Об этой ереси подробнее написано в житии Максима Исповедника 21 января. Особенно поддерживал эту ересь и распространял Кир, Александрийский патриарх, собрав у себя поместный собор и повелев так веровать, ему последовал и Константинопольский патриарх Сергий, а за ним Пирос и другие. Многие тогда пострадали, не приняв этой ереси. Весьма воспротивился этой ереси святейший патриарх Иерусалимский святый Софроний и, собрав у себя поместный собор, проклял эту ересь единовольников и разослал всюду списки и постановления своего собора, которые читались потом на 6-м Вселенском соборе, утвержденные святыми отцами и приняты как правоверные. Писал же святый Софроний и много других полезных церкви крестовые слов, поучения и гимнов, и житии некоторых святых. Например, святой Марии Египетской, прожившей, подобно ангелу, в пустыне дольше обыкновенной человеческой жизни. Он хорошо пас Божию Церковь, заграждая уста еретиков и далеко отгоняя их от волков, от словесного, как волков от словесного стада. Потом случилось опять по Божию попущению нашествие варваров на Сирию и Палестину, но уже не персов, а магометан, которые сначала взяли город Дамаск, а потом осадили город Божий Иерусалим и через 2 года заняли его. Когда греческое войско в Сирии было ими разбито и воевода Сергий убит, святейший патриарх Софроний с палестинскими христианами заперся в святом городе. Сохранилось его слово, сказанное народу в день Рождества Христова во время осады. В нем, как новый Иеремия, он оплакивает разорение и запустение святых мест, допущенные Богом за людские грехи. В особенности же он жалеет о том, что нельзя было дня Рождества Христова праздновать по обычаю в Вифлееме, так как Вифлеем уже был в вагарянских руках. В конце 2-го года осады, доведенные до крайности крестьяне вынуждены были сдаться врагам и отворить им город. Но прежде святейший патриарх Савроний послал князю Огорянскому Амару условия мира, в которых первым было не причинять никакого насилия и обиды христианской вере и святой Божьей Церкви. Амар дал обещание исполнить это и другие условия. Когда состоялся договор, отворили христиане городские ворота Огорянскому князю, он же, лицемерный и лукавый, притворился кротким и смиренным, как овца, будучи внутри хищным волком, оделся в изорванную одежду из верблюжьего волоса, вошел в город пешком и спрашивал, где церковь Соломонова, желая совершить там свои богомерзкие молитвы. Святейший Савроний вышел к нему навстречу, увидел его в таком лицемерном виде, сказал: «Вот будет мерзость запустения на месте святом, предсказанное пророком Даниилом». И плакал он много со всеми христианами и убеждал князя снять рубище и одеться в подобающие ему княжеские одежды. Так святый город взят был огорянами, и христианство притеснено тяжелым рабством. А нечестивый этот огорянский князь не сохранил условия мира, которые пообещал святейшему патриарху Савронию, и начал причинять многие беды иерусалимским христианам. При виде этого святый Савроний постоянно рыдал и молил Бога взять его душу от земли живых, чтобы не видеть ему более несчастья крестьян и мерзости запустения, оскверняющие святые места, и был услышан, вскоре окончив плачевную жизнь свою, и перешел от земного слезного Иерусалима к небесному радостному, в обитель всех веселящихся о Христе Иисусе Господе нашим, ему же слава во веки. Аминь.